После некоторого перерыва возвращаемся к размышлениям над книгой Иова. Я буду читать из трех глав отдельные стихи этой замечательной книги Иова. Мы начинаем читать из 7 главы 20 и 21 стих. Здесь такие слова Иова. «Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих – бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». 9 глава. «И отвечал Иов и сказал: правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь, ибо я не таков сам в себе». Из 10 главы последние стихи. «Немало ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма». И книга пророка Исаии, 48 глава, 10 стих. «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий». И послание апостола Петра, 1 глава, 7 стих. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе явления Иисуса Христа». Аминь. Как бы мы много с вами не говорили о молитве, о ее значении, которое мы прекрасно знаем, если мы не начнем молиться, все так оно и будет в этих только призывах порой. И мы убеждаемся в нашей жизни, чем больше молимся, тем больше успеха. Нет, не материального, не тех ценностей земной жизни, а духовного. И истина в том, что мы сегодня знаем Господа как личного Спасителя. И слава Господу, что в нашем евангельском братстве главная цель – это Христос распятый, воскресший. Это Христос, который одесную Отца ныне ходатайствующий за нас. И мы не стыдимся сегодня возвещать о Христе. И когда нам приходится встречаться с людьми, которые как бы к Библии дополняют свое некое учение, мы говорим, мы проповедуем Христа распятого. В этом наш сегодня стержень, и в этом наша цель. И в этой цели присутствует наш Господь Иисус Христос. Мы не должны думать, что когда мы становимся христианами, то наша жизнь изменится не только в духовном, но и во всех аспектах. Некоторым сегодня кажется, что если я верующий человек, знаю Господа как Спасителя, Бог мой защитник, то тогда у меня должно быть все замечательно. Я должен быть материально обеспечен, у меня должно быть здоровье полное во всех аспектах моего возраста и многое другое. Мы должны признать, что это заблуждение. Что это заблуждение, потому что на основании Священного Писания мы находим слова Христа, выражающие следующую мысль, что нам должно войти в Царство Божие многими скорбями. И в этих многих есть скорби души, есть скорби духа, есть скорби плоти. И вот Иов, многострадальный, как мы говорим о нем, он не исключение из множества святых, отраженных в Священном Писании, и из множества всех, кто знает Господа. Для нас сегодня много вопросов, и эти вопросы задавал в свое время Иов. И если внимательно вчитываться в эту книгу, то на многие вопросы жизни мы найдем ответы именно из этой книги Иова. Для нас сегодня остается вопросом, как этот человек благочестивый, получивший от Бога такую высокую духовную оценку, вдруг допускается Богом к великому искушению, потеряв все, что имел, вплоть до своих близких и родных детей. И мы читаем в первой главе, вернее, во второй главе, эти замечательные слова в конце первой главы, когда он сказал: «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. И мы знаем с вами, как дальше сатана подходит опять к Богу с вопросом, вернее, вопрос на вопрос и предложение. И он так сказал: «Да, все то, что ты, чего допущено, чего он лишен, но если ты коснешься его, благословит ли он тебя?» На самом деле, братья и сестры, мы переживаем многие события. Потери близких, потери имущества, потери, можно так сказать, места работы или даже места жительства. Но когда касается непосредственно меня, непосредственно нас, тогда как мы будем реагировать на все это? История Иова открывает нам Господа, показывающего своим детям, что во все века они нуждаются в уроках, предлагаемых горнилом испытаний, чтобы мы познали подлинно самих себя. И нигде, ни в каком благополучии мы не познаем себя так, как познаем себя в скорби. Необходима непосредственная беседа с Богом прежде, нежели мы сможем по-настоящему отречься от самих себя и познать преизобильную благодать в союзе с воскресшим Христом. Мы иногда сталкиваемся в нашей такой духовной жизни, как служители, с теми вопросами, когда член церкви настолько держится за землю, что невозможно оторвать его. Или, может быть, есть какой-то неисповеданный грех, который не позволяет ему перейти в вечные обители. И чем дальше вдумываешься в историю Иова, все больше начинаешь понимать, что наши с вами рассуждения на основании своих собственных или собственного опыта, или рассуждения других о каких-либо страданиях своих собственных, они не дадут того полного, вот как бы, знаете, удовлетворения. Мы иногда пытаемся утешить близких, скорбящих, собственным опытом говорим: «Ну вот я тоже пережил, и даже больше». Но Слово Божие, только оно может утешить нас. Только именно примеры библейские дают полноту этого утешения, ибо только в нем мы найдем правильный и ответ с вами, и совет. И особенно, когда это касается непосредственно нас лично. И еще. В этой книге Бог дает возможность видеть полнейший контроль Бога над сатаной и некоторое познание его характера и его отношение к нам, как к детям Божьим. Мы видим, что именно сатана настоял на этом испытании, тире искушения Иова. Настоял. Нам сегодня непонятно почему, вернее, для чего. И потом, наверное, почему Бог допустил все это в жизни, мы как скажем, праведного, подлинно праведного человека по характеру его знания Господа. Поэтому во всех посланиях апостолов звучат слова: «Не давайте место дьяволу». Удивительно, если вдумываться в это выражение апостолов, то мы иногда даже и не замечаем о том, как враг входит в нашу жизнь через наши слова, через наши поступки. Потом мы только начинаем осмысливать и понимаем, что это что-то было внутри нас, противоречащее тому образу жизни, который я имею в Иисусе Христе. Итак, перед нами рассуждение его друзей. И Елфас, Это был человек, который получил, как он сказал, ночное видение. И мы с вами рассуждали и говорили, что его видение основано не на видении от Бога, но более Вадима именно лукавым. И вот его друзья, их характер очерчен весьма точно в их различных речах и методах общения с Иовом. Братья и сестры, мы тоже имеем друзей. И написано, бывает так, что друг более привязан, нежели брат. И вот в этом обществе друзей мы делимся своей жизнью, своими радостями, своими переживаниями. Иногда мы имеем поддержку, а иногда видим, что нас не понимают и даже близкие друзья, в которых мы хотели бы найти некую опору. И мы знаем что с вами, что эти друзья Иова пришли и 7 дней сидели ночей и ничего не говорили, а потом начали говорить. И вот характеры их выражаются в этих речах, отраженных в этой замечательной книге. Можно думать, что Элифаз самый духовный из них, и он из трех их, как именно, может быть, самый старший на первый взгляд. Он поступает с Иовом самым ясным образом, упрекая его в определенных преступлениях. И вот это вот его яркое выступление выражено в этом ночном видении. Он, как вы знаете, заручается от имени Бога дать оценку, почему он в такой болезни. Вилдад же говорит более мягко и сердечно. Он прислушивается к этому диалогу между Элифазом и Иовом, и он слышит вопль Иова, когда он говорит такие слова: «Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». Эти рассуждения, они, в общем-то, присутствуют иногда и в нашей жизни. И иногда мы сами себе бываем в тягость. Иногда мы молимся в присутствии близких и говорим: «Помолитесь за меня, чтобы уже Бог забрал меня. Что я здесь делаю, сам не знаю. Сколько мне еще страдать?» И вот когда Вилдад слышит вот такое выражение Иова, он говорит: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руки беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то Он ныне же встанет над тобой и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много». Вот здесь как раз и заключается момент интересный, вот в этом слове «если». Если бы вот ты бы так, то было бы так. Вот если бы так, то было бы, вот как он сказал, если ты взыщешь Бога и помолишься, и если ты чист и прав, то Он ныне встанет над тобой. Мы ищем иногда и анализируем нашу жизнь, и копаемся сами в себе, и говорим, не являемся ли мы причиной вот того неустройства, иногда духовного, в жизни наших детей. Мы иногда анализируем и говорим, не является ли жизнь моих родителей каким-то, может быть, следствием вот того происходящего со мною. Помните, мы говорили позапрошлое воскресенье о значении благословения детей как награды от Господа. И мы упоминали 36-й Псалом, где сказано, Давид молится Богу и говорит: «Грехов юности моих не вспоминай». Братья и сестры, одно дело, если мы сами в себе делаем это исследование. Но другое дело, когда, может быть, ближний мой, вот так вот, вот этим «если» в моем внутреннем человеке произведет не сочувствие, а упрек. Ни потери земного имущества, ни неверные суждения друзей, ни физические страдания не смогут пробудить таких мучений, если на самом деле мое сердце, моя совесть, она свободна пред Господом. Если нет на самом деле сознательного греха в моей жизни, тогда это «если» оно ко мне не подходит. Потому что здесь мы читаем следующее. Вилдад, как бы делая некое заключение, говорит так с 13 стиха. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет, упование его подсечено, и уверенность его дом паука, опрется он на дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится, зеленеет он пред солнцем, за сад простирается ветви его, в кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезаются, но когда вырвут его из места его, оно откажется от него, я не видала тебя». Вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. То есть его анализ, он, в общем-то, по жизни где-то сопоставим, может быть, с растением или еще с чем-то подобным, которое вырастает из земли, что наша жизнь вот такая мгновенная, но Бог во всем этом. И вместе с тем есть нечто сокровенное, которое знаем только мы. И первый взгляд со стороны или исследование, или даже сочувствие не всегда откроет полноту той скорби и той причины, которое происходит, возможно, в моем внутреннем человеке. Видно, что Вилдат человек скромный, любезный, и своим особым образом как бы пытается сострадать его, но едва ли это подходящее слово для некогда авторитетного, уважаемого патриарха, который сидел среди знаменитых в своем народе. И вот ум Вилдада не может понять, вместить причину и глубину страдания его. Он говорит, ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Иов отвечает удивительно, правду знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? То есть определенные последствия или следствие нашей, может быть, неверной жизни, и мы знаем с вами из 10 заповедей, там сказано, что Бог наказывает до 3-го и 4-го рода, а благословляет до 1000 родов. Так вот, если вникнуть в смысл, что да, в жизни может быть, Бог за что-то наказывает, но я даже могу и не знать до конца. Да, бывает так, что вот это вот наказание во мне занимает такое место в жизни, что я не вижу никак благословения Божие, что я никак не могу увидеть эту милующую руку Божию. И вот Вилдад пытается, знаете, вот так сказать о Боге, вот что на самом деле это правильно, что Бог не поощряет злодеев, но Иов задается очень весьма важным вопросом, но как я могу оправдаться пред Богом? Как я понимаю, что, возможно, я за что-то несу наказание, но как мне оправдаться пред Ним? Видно, что он никогда не задавался раньше этим вопросом. Он знал только, что он ходил пред Богом в непорочности, в общении, в послушании, приносил жертвы, но все-таки не знал, как он оправдается пред Ним. В нашей жизни христианской бывает тоже иногда, мы можем поймать себя на мысли, что мы думаем о себе, что мы какие-то значимые, что-то мы еще представляем. Но помните этот момент, когда Христос входил в Иерусалим, мы говорим верное воскресение или вход Иисуса Христа в Иерусалим накануне Пасхи. Помните, когда люди пытались сказать именно ученикам и Христу, чтобы они замолчали? Помните, да? И вот удивительно там сказано, Христос сказал, если они умолкнут, то камни возопьют. То есть у Бога всегда найдется замена каждому из нас. Мы иногда думаем, что да, вот мы обладаем определенным даром, определенным талантом, мы его реализовываем, все это так, Бог дает свою оценку, но это не мое. Это не принадлежит мне. Я не смогу оправдаться тем, что я делаю. На основании этих слов создается впечатление, что Иов не знал Бога так, как того, который говорил с ним сейчас через эту скорбь. Мы иногда совершаем молитвы над теми, кто просит помолиться нас, елея помазанием, о выздоровлении. И много можно было привести примеров, когда Бог полностью исцеляет от болезни, полностью независимо от возраста. Много можно привести примеров, когда в каком-то процентном отношении. И трудно порой понять, почему иногда так, а иногда так. Но Иаков подчеркивает, молитва веры исцелит болящего. Как вы знаете, такой аргумент, мы знаем Бога, мы приходим к Нему, когда нам трудно и когда нам легко, но особенно когда трудно, и мы приходим с надеждой, но что-то в этой надежде есть нечто, которое знаю только я, не служитель церкви, но Бог и я. И вот видно здесь, что на тот момент Иов не знал того, что путь страданий закончится особым откровением Бога и чудным общением с Ним, которое окажется богаче и полнее, нежели он мог бы предложить себе во дни своего предыдущего преуспевания. Действительно, никто из людей не может оправдаться пред Богом. И если он зависит в своем оправдании только от себя, то тогда что мы можем сказать в адрес этого оправдания? И вот в 9 главе мы читаем следующее, 32 и 33 стих. «Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Он хочет сказать, если бы между нами был некто, посредник, который бы возложил свою руку на нас и рассудил меня с Богом. Братья и сестры, этот вопрос или эта дилемма, она была в жизни людей до прихода Иисуса Христа. Это дилемма или нет, это вопрос посредника, это нужда в посреднике. Иов знает, как приносить Богу всесожжение. Он понимает, что посредством их он принят Богом. Но в час великой нужды, когда Бог кажется таким далеким, он желал бы найти посредника. Когда размышляешь об этом, то сердце наполняется радостью, восторгом от того, что мы с вами уже имеем этого посредника. И уже сегодня не нужно нам искать посредников в человеке. Хотя нужен в каких-то вопросах свидетель, но мы говорим сегодня не об этом. Сегодня Евангелие открывает нам, что Бог ответил на вопль Иова посредством своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, который сегодня является этим посредником между нами и Богом. Иногда нанимает адвокатов, берут свидетелей, как посредники вот этих событий или происшествий, или все, что связано с человеком, который стоит перед судьей. Но невозможно закрыть ту брешь внутреннего состояния того, который пытается оправдаться в человеческом образе. Потому что если сегодня мы предстанем пред Богом, то что мы скажем? Чем мы можем с вами оправдаться? Чем? Что мы идем за Господом не один десяток лет, что я, может быть, обладаю каким-то даром или являюсь служителем или нечто другим. Чем? Один служитель, известный в американских баптистских церквах, подходя к концу своей земной жизни, сказал: «Все то, что было, это не мое. Все то, что Бог, в чем Бог меня мог употребить, это Его право. Это Его милость, это Его благодать. Но я остаюсь великим грешником. И я перехожу в вечные обители в сознании, что я великий грешник, а Он мой Спаситель». Апостол Павел пишет в послании к евреям: «Посему Он, то есть наш Спаситель, должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи наши». Когда мы об этом размышляем, мы можем сделать некие выводы, что мы не можем оправдаться и никогда не оправдаемся. Мы говорим здесь, как сказал апостол Павел, возвращаясь к этой мысли его слов, чтобы быть милостивым и верным первосвященником. То есть мы ждем милости. Поэтому Иов восклицает и говорит: «Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Братья и сестры, с одной стороны, это дерзновение и убеждение Иова в своей непорочности, а с другой стороны, у него масса вопросов. Он одно время, как бы, знаете, ропщет отчасти, с другой стороны, задается вопросом, почему это допущено, а в третьем он находит в себе некое оправдание. И вот если последовательно мы будем размышлять над этой книгой, мы увидим, к какому состоянию постепенно Иов приходит, когда вдруг начинает понимать, что он настолько грешен, что нельзя уже сказать, что я не таков сам в себе. «Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей?» Сама по себе эта молитва в присутствии друзей – это откровенность. Это откровенность и желание, чтобы его услышали и поняли. И вместе с тем, эта откровенность пред Богом, эта молитва весьма трогательна. Нечто подобное мы встречаем в Библии. Я хотел бы привести один библейский пример, когда, помните, 4 книга Царств, история пророка Елисея, когда он идет, проходил мимо дома Санамитянки, и как она о нем отзывается, это 4 книга Царств, 4 глава, 3 глава, вы можете прочитать дома, когда она видела его святость и пригласила к себе в дом. И эта история говорит о том, что он задается вопросом, у них не было детей, и Елисей спрашивает, что бы сделать для тебя? И мы знаем, что в этой истории удивительное благословение, Бог дает сына Санамитянке, ее мужу. Но проходит время, этот сын заболевает и умирает. И вот здесь вот так сказано в 4 книге Царств, я хотел бы заострить внимание. «Оседлала ослицу и сказала слуге своему, веди и иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе. И отправилась и прибыла к человеку Божию, горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издали, то сказал слуге своему Гиезию, это та санамитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Она сказала, здоровы. Когда же пришла к человеку Божию на гору, ухватил за ноги его и подошел к Гиезии, чтобы отвести ее. Но человек Божий сказал, оставь ее, душа у нее огорчена, а Господь скрыл от меня и не объявил мне. И сказала она, просила ли я сына у господина моего, не говорила ли я, не обманывай меня?» Братья и сестры, иногда нас посещает некое дерзновение что-то сказать от имени Бога. И нужно признать, что иногда вера наша, она сдвигает горы. И вот в этом сдвижении гор мы так зададимся вопросом, была ли воля Божия. И вот это искание воли Божией в этой жизни санамитянки, она и говорит, и сказала она, просила ли я сына у господина моего, говорила ли я, не обманывай меня. И мы знаем это внутреннее мучение этого пророка, когда он говорит, а Господь скрыл от меня. И вот все дальше. «И поднялся, лег он над ребенком, приложил уста свои к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел на по горнице взад и вперед, потом опять поднялся, и простерся на нем, и птихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои». И позвал он Гиези и сказал, позову эту санамитянку, и тот, позови ее, и тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. И подошла и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Иногда в жизни нашей бывают такие моменты, на которые мы так до сих пор и не получили ответа. Иногда они бывают на самом деле настолько серьезными, что от них зависит наша будущность, а ответа нет. А Господь скрыл это от меня и не объявил мне. Это право Бога скрывать нечто. В книге Второзакония, 29 главе, 29 стихом сказано, что то, что открыто, принадлежит нам, а что закрыто, принадлежит Богу нашему. Есть некие вещи в нашей жизни, которые мы только поймем, только там, в небесах. Сейчас мы не понимаем всего происходящего порой в детях наших, в мужьях и в женах. Сейчас, может быть, мы порой не понимаем, почему я потерял то, что я имел. Эти слова пророка, когда он сказал, а Господь скрыл это от меня и не объявил мне, говорят нам о том, что все то, что мы имеем в лице семьи, имущества, здоровья, способностей, все это не наше. Все это не наше, не от нас пришло, и все и во всем Бог. Имея время, я хотел бы прочитать достаточно большой отрывок Священного Писания из книги «Плач Иеремии». Давайте внимательно выслушаем этот текст. «Плач Иеремии» сам говорит за себя эта книга, сама за себя говорит эта книга. И вот он говорит, пишет так: «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечу сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность твоя. Господь часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на него. Благ Господь к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирает ногами своими всех узников земли, когда неправедно судит человека пред лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем, исследуем пути свои и обратимся к Господу. Иногда в нашей жизни мы пытаемся, знаете, обвинить Бога. Это есть. Кто-то это заявляет открыто, публично, а кто-то во внутреннем человеке. И Господь некогда сказал, будучи на земле, что простится человеку хула на Бога, хула на Сына, но не простится хула на Духа Святого. То есть иногда свойственно человеку выразить свое негодование в адрес Творца. Но это не оправдывает его. С другой стороны, как велика благодать Божия, позволяющая нам открыть уста вот для такого ропота или недовольства, братья и сестры. Благодать покрывает множество грехов. Но благодать не может покрыть грех, когда человек сознательно отвергает эту благодать. Бог знает нас, что мы плоть. Бог знает нас, что мы прах. И давая нам возможность проявлять себя как личность, Он знает наши все недостатки. Он знает, что мы можем сказать наперед, и знает, что скажем. И Он терпит иногда нас в этом, но иногда резко останавливает. И мы скажем, правильно делает. Правильно делает, книга Притч говорит, что сердце человека любит заблуждаться. Мы с вами не исключение. И когда мы делаем некий упор на нашу значимость, то мы грешим пред Богом. Когда мы делаем некий упор даже на то знание Его как Спасителя, мы можем согрешить пред Господом. Потому что, зная Его, тем паче мы должны трепетать, в страхе и трепете ходить пред Ним. И вот когда вдумываешься в этот текст этих размышлений Иова, его печали, его молитв, и вот эти выражения из книги «Плащ Иеремии», то приходит нам мысль следующая, что блаженны мы, что знаем Господа. Знаем Господа как Спасителя. Блаженны мы, что нам дано такое право приходить к престолу благодати. Но это не означает то, что я должен этим так апеллировать, что Бог простит мой грех сознательный. Он может простить. Но если я пренебрегаю благодатью Божией, то может быть вероятность хулы на Духа Святого. Поэтому, размышляя над этой частью книги Иова, важно понять, что эта особая весть относится к тем, кто хочет и учится ходить в общении с Богом в непорочности сердца, упражняясь в утверждении своей собственной совести. Иоанн пишет, что если совесть не осуждает нас, то тогда пред Богом мы все нормально. Но если совесть осуждает нас, там сказано, тем паче Бог. То есть нет ничего такого, что могло бы сегодня сопоставить меня пред Богом, что я заслуживаю, или я что-то могу вот перед Ним сказать такое, чтобы иметь жизнь вечную. Нет. Ни на Его-то нет. И вот эта вот часть книги Иова как раз на самом деле подводит к мысли, вот к этому общению с Богом нашего общения, в непорочности, когда мы упражняемся в утверждении нашей совести, потому что совесть такого человека должна быть свободной от всяких обид по отношению к Богу и человеку. Совесть такого человека стремится удаляться от зла в соответствии со Словом Божьим. Если же мы не стремимся, то обязательно впадем в безмятежное смятение. И вот друзья Иова, они как раз и занимались вот этим, не может быть, несознательным процессом, вводя постоянно в смятение этого человека, о котором Библия говорит, что он был праведный. Эта часть книги Иова говорит нам о том, что мы должны быть очень осторожны в рассуждениях по отношению к ситуации ближних наших. Мы знаем с вами, что не знающие Господа и живущие по своим похотям тоже находятся под могучей рукой Бога. И придет время, как сказал когда-то пророк Малахия, все встанет на свои места. Иногда мы удивляемся тому процессу, когда, видя около себя человека, живущего сознательно в грехе, отвергающего благодать Божию, но окруженного, как мы скажем, всем тем, чем обладают только богатые люди. И вот это иногда может привести нас в смущение. И в 72-м псалме мы встречаем этот вопрос в жизни Асафа, когда он задает Богу вопрос, почему все это так? Но Малахий отвечает в 3 главе 16 по 18 стих словами, что придет время, тогда мы поймем те, которые поклонялись ему, и поймут те, которые отвергали благодать Божию. И придет время, когда все встанет на свои места, и мы тогда на самом деле поймем, как чудно Бог вел нас, допуская в нашей жизни то ли другое, через это испытывая нас и давая нам возможность говорить так о Боге, как говорил в конце этой книги, скажет Бог об Иове, как Он говорил. И еще, книга Иова учит нас правильно думать о Боге и повториться в этой мысли и правильно говорить о Боге. Мы сегодня с вами, евангельские верующие, обладаем орудием Божьим. Не каждому дано это орудие. А мы знаем, Дух Святой открывает значение благодати Божией. Поэтому, имея это чудное Слово Божие, поспешим к этому совершенству. Поспешим в этом использовать это орудие не орудием упрека, но орудием милости, орудием искания правды Божией, если даже она будет и горькой. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Так некогда Бог сказал об Исаии. дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Если наша скорбь на самом деле, и в этой скорби мы испытываемся этим огнем, то этот огонь должен быть именно как золото. То есть мы должны выйти как золото, к похвале и чести и славе. И последнее. Придет время, когда мы придем в вечность. И когда мы придем туда, мы получим награды. Эта награда не от того, что я должен стремиться к этой награде. Нет. Эта награда будет заключаться в верности каждого из нас. Эту награду даст сам Господь. И каждому из нас будет дана определенная награда. Поэтому, когда мы сегодня в ожидании встречи с Господом, независимо от возраста, мы и вникаем в это священное Писание, чтобы понять путь Божий личный для моего сердца, чтобы разуметь Его промысел и быть верным Ему, доколе Он придет. Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страданий. Пусть Бог будет утешением для тех, кто сегодня проходит эту горнилу страданий. Пусть Бог будет утешением и ободрением для каждого из нас, слышащих сегодня Слово Божие, чтобы испытанная вера наша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе, доколе наш Господь придет. Аминь.